Первое послание к Коринфянам апостола Павла, 15 глава, читаем с 1 стиха. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не напрасно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию, и что явился Кифе, то есть Петру, потом двенадцати, потом явился более, нежели 500 братьей в одно время, из которых большая часть до сих пор в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Ибо я наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божью. Но благодатью Божией есть то, что есть. И благодать его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божья, которая со мною. Итак, я ли, они ли, мы ли так проповедуем, и вы так уверовали? Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна. Тщетная вера ваша. Притом мы оказались бы лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого не воскрешал, если мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех людей. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его, а затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои, последний же враг истребится – смерть, потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил Ему все». Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему Ему. Да будет Бог все во всем. Иначе, что делают крестящиеся для мертвых, если мертвые совсем не воскресают? То для чего и креститься для мертвых? Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю. Свидетельствуюсь в том похвалой вашей, братья, которую я имею во Христе Иисусе, Господе нашем. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Не обманывайтесь. Худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите. Ибо к стыду вашему скажу, что некоторые из вас не знают Бога. Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Безрассудный, то, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог даст ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у людей, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд. И звезда от звезды отличается в славе. Так и при воскресении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано. Первый человек Адам стал душою живущей, а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное. Потом духовное. Первый человек из земли, перстный. Второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные. Каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо нетленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть победой. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Я не буду ничего комментировать. Мы обратимся еще к этому разделу, к этой главе. Я хочу всех призвать, чтобы мы в молитве поклонились воскресшему Господу. Господь Иисус, мы выслушали Слово Твое, Слово живое и истинное, которое говорит нам о смысле жизни. Мы оказались на этой земле не случайно, Ты захотел, чтобы мы здесь жили. И Ты приготовил вечность для людей, которая определена жизнью здесь на земле. И от того, в каком отношении каждый из живущих на земле находится с Тобой, от этого будет зависеть и вечность. Мы преклоняем свои сердца пред Тобой с благодарностью, что Ты искупил нас от наших грехов и преступлений, что Ты на кресте заместил нас от гнева Отца, что Ты понес наши беззакония, наши болезни, немощи и проклятия и усыновил нас себе и сделал нас родными и близкими. Весь Твой славный подвиг, Твоя жизнь, Твои страдания, Твоя смерть и Твое воскресение вменяются нам, детям Твоим, поверив Тебя. Мы очень благодарны Тебе, что Ты возлюбил нас. И мы благодарим Тебя, что Ты грядешь живой, сильный, воскресший. И мы поклоняемся истинному Богу, который открылся нам в Слове Своем, Духом Божьим, через истину Евангелия. Вместе с апостолом мы радуемся тому, что смерть побеждена, жало греха, проклятие и ада упразднено силой Твоего воскресения. Господи, Ты привлек нас на это место, чтобы мы поклонились Тебе. Мы хотим, чтобы слово звучало Твое. Мы хотим, чтобы звучали молитвы и пения во славу Твою, в честь имени Твоего, потому что Ты первенец из умерших. Ты тот, кто был, есть и грядет, Господь Бог Вседержитель. Открывай Твое слово к нашему разуму, к нашим сердцам. Наполни славой Твоим присутствием это помещение и в это время, в котором мы будем пред лицом Твоим. Превозношу Тебя, Господь, вместе с народом Твоим, который пришел, чтобы поклониться Тебе и воздать Тебе воскресшему славу и хвалу во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Так, я с радостью хочу, чтобы мы снова вернулись к тому отрывку, который в начале собрания звучал, первое послание к Коринфянам, 15 глава. Наш отрывок для изучения будет с 12 стиха по 20. Я никогда не хочу поднимать сложных вопросов, чтобы на них не было ответов. Поднимать тех тем, которые были бы каким-то образом упущены от нашего восприятия сердечного, чтобы оно каким-то образом не коснулось нашей жизни. Поэтому хочу, чтобы вы со всей серьезностью, со всем вниманием, открытыми сердцами вашими могли слышать это слово и размышлять над ним. Итак, первое послание к Коринфянам, 15 глава, с 12 стиха. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого не воскрешал. И если мертвые не воскресают, ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших, поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». 20 стих прочитаем немножечко позже. Абсолютно недавно я прочитал некую заметку об одном проповеднике. Хочу с вами поделиться этим. Автор неизвестен, но, скорее всего, это не так уж и важно. Послушайте. «Есть один старый проповедник. Он говорит так же смело, как и всегда. Он не пользуется популярностью, хотя весь мир – это его приход. И он разъезжает по всему земному шару, говорит на всех языках. Он посещает бедных и стучится к богатым, проповедует людям любого вероисповедания. И тема его проповедей одна и та же. Он красноречив и часто вызывает такие чувства, которые никто другой не мог бы вызвать. Ему удается довести до слез даже тех, кто никогда не плачет. Никто не может опровергнуть его аргументов. И нет ни одного сердца, которого бы не тронула его сила. То, что он говорит, вдребезги разбивает жизнь. Большинство людей ненавидят его. Его боится каждый. Как его зовут? Смерть. Каждая надгробная плита – это его кафедра. Его проповеди печатает любая газета. И однажды его проповедью станет каждый из нас». Вот о таком проповеднике я прочитал. Я сразу подумал, что это самый сильный аргумент, который каждый из нас должен услышать и узнать ту реальность, в которую, извините, никто из нас не обойдет. Я вам говорил о своей, может быть, странной такой традиции или желании. Вчера хотел, кстати, это сделать, но по ряду причин не удалось. Накануне Пасхи посещать кладбище. Несколько лет назад мы с детьми, всей семьей ездили на кладбище. Я вам рассказывал, что, чем это было обусловлено, почему мы туда поехали. Одна цель – увидеть реальность. Мы старались отыскать наших сверстников. Наши дети искали своих сверстников, мы с женой искали своих сверстников. И там их очень много. Сначала нам трудно было на старом кладбище найти, потом, когда мы продвинулись вглубь этого громадного города, этих людей множество, десятки и десятки тысяч. Еще вчера они были с нами, сегодня уже их нет. И на их плитах написаны стихи проповеди. Завтра ты можешь быть здесь. И мы осознали реальность, что смерть стучится в каждый дом. Смерть приходит внезапно, никого не предупреждает. Смерть – это ужасная гостья, которая врывается в семьи и наносит глубочайшие тяжелые удары для тех, кто остается еще жив. Величайшая боль сопровождает людей, которые остаются и размышляют, почему все так. Почему раньше времени уходят люди, те, которые должны были бы еще жить. И у большинства людей нет ответов. Мы ненавидим этого проповедника. Мы хотим заткнуть уши от этого проповедника. Нам не нравятся эти праздники, в которых что-то подмешано с идеей смерти. Мы привыкли праздновать, чтобы вокруг нас были аплодисменты, яркие краски, шум, веселье, чтобы хоть на мгновение уйти от этой жестокой реальности. И многие из вас пришли, наверное, праздновать Пасху, и снова смерть. Включите телевидение, смерть. Открывайте какой-то журнал, газету, и там статистика смерти. Посмотрите, там убийство, там преступление, там стихии, там терроризм, и везде смерть. На нас это очень сильно давит. Но это реальность, от которой никуда не денемся. Доктрина воскресения из мертвых, которая ясно изложена в Священном Писании, она сияет как бриллиант, как жемчужина, как необходимый фактор и механизм, который должен привести в движение и украсить жизнь любого человека, который здраво и честно начинает думать о смысле жизни. Достаточно странно, на первый взгляд, что апостол Павел, обращаясь к церкви, к людям, которые именуются именем Христа, поднимает столь контрастные вопросы. Он задает вопросы такого уровня, такой категории, которая по определению не должна звучать в церкви. А воскресение из мертвых. Все, что делает апостол Павел, он пытается снова и снова, как он в начале этого отрывка упомянул, заявить радостную весть. В чем ее содержание? В чем ее сила? И как она должна преображать нашу жизнь? Для того, чтобы понять некоторый контекст написания вот этого послания, этих слов, этого отрывка, мы должны знать, что Коринф это не Мелитополь, это не Севастополь, это не Киев. Это был один из греческих городов во времена расцвета или, может быть, очень сильнейшей греческой мысли, где у людей было свое представление или мировоззрение о жизни и смерти. Большинство людей представляли, что человек каким-то образом продолжает существовать после своей смерти. Они понимали, что личность или душа, она каким-то образом трансформируется в другую материю. Они ясно понимали, что бытие не заканчивается со смертью, но принят доктрину воскресения, что тела людей, давно умерших, утонувших, сгоревших, истерзанных зверями, брошенных на полях или где угодно, или просто в обычной классической церемонии похорон, все равно тело разлагается, что эти тела когда-нибудь воскреснут. Это невозможно, в это было поверить. Вот почему Павел немножечко позже в этой же главе говорит: «Я боюсь, что у многих из вас нет веры в Бога настоящего». Потому что если вы верите в одну часть, которая нравится вам, и в которую легко поверить и принять, но в другую часть, где тот же самый Бог говорит вещи, которые вам не нравятся, и трудно их принять, вы не можете быть настоящими верующими. Без веры в воскресение, Павел говорит, нет спасения, нет смысла, нет христианства, нет будущности, абсолютно нет ничего. Многие люди, которые стали частью христианской церкви, имели какой-то философский опыт в прошлом. Например, идеи Платона о дуализме, есть такое понимание философии, что плоть человеческая – это определенное зло, там нет ничего хорошего. Оно медленно умирает, оно должно быть предано тлению и забыто навеки. Дух или душа человека есть движущая сила добра. И вот, если вы помните, когда апостол Павел в столице вот этой вот греческой империи в Афинах проповедовал людям, и как только он коснулся темы о воскресении, сразу же толпа пришла в движение, сразу же поднялся шум и сказали: это глупость, мы не хотим тебя больше слушать, и мы даже с трудом представляем, чтобы вот это вот зло когда-либо соединилось с нашими душами, с этим добром. Оно не входило в систему ценностей и мировоззрения этих людей. Поэтому всякая проповедь о воскресении, физическом воскресении тел, которые соединятся с человеческими душами, звучала абсурдно, ее высмеивали. И вот в церкви люди, я думаю, что некоторые из нас с трудом, может быть, верят или понимают, что на самом деле наши тела когда-то воскреснут. Что однажды все кладбища мира, они просто откроют свои эти глазницы, оттуда выйдут тела усопших. И они приобретут такой же самый вид, какой они имели до смерти, и соединятся со своими личностями. Апостол Павел с болью в сердце пытается вернуть эту истину для христиан. Вот чего он начинает свою аргументацию. Вот чего Павел начинает этот отрывок. Три вещи, которые он говорит для людей, чтобы они ясно понимали, в чем все-таки суть Христова воскресения. Он ссылается, во-первых, на Священное Писание. Он говорит, соответственно, Слову Божьему, что о Нем, о Христе, то есть, было предсказано, что Он умрет и воскреснет, в точности исполнилось. Более того, Павел аргументирует, что воскресение Христа было не чем-то таким таинственным. Его видели лично апостолы. Он явился Петру, явился своему родному брату Иакову. Явился в одно время, мы не знаем, как это и где было, более 500 человек, которые видели его. И затем Павел аргументирует и говорит, я его лично видел. Мои глаза видели воскресшего Спасителя. Когда он оттолкнулся на неверие людей, что воскресение, оно не имеет смысла. Смотрите, как Павел обращает свой взор и аргументирует в этих стихах, которые мы с вами прочитали. Судя по всему, христиане могли допустить, что Христос воскрес. Но сложность была в том, что их личное воскресение возможно. Это вызывало глубокое сомнение. Вот Павел говорит, самый первый его аргумент. Если нет никакого воскресения, если вы утверждаете, что воскресение вообще недопустимо, если со смертью все заканчивается, то тогда вы должны признать, что и Христос не воскрес. Но, Павел говорит, мы имеем очень ясные и яркие доказательства и свидетельства того, что Христос воскрес. Я бы привел еще три аргумента, которые мы собирательно имеем в Новом Завете. Во-первых, когда женщины, мы даже в этой сценке видели, пришли к гробу. Для нас, современных верующих, это может показаться несколько странным, потому что Иисус Христос очень подробно говорит, мы идем в Иерусалим, меня предадут в руки грешников, меня распнут, но я на третий день воскресну. Люди слышали, но не слушали. Они мечтали о своем. Они думали о каких-то своих планах, мечтах. Это выразилось в том, что они пришли помазать тело Христа. Когда они пришли, была гробница пустой. И вот свидетельство. Небесные ангелы, которые отвалили этот камень и сидели на нем, сказали, что здесь его нет, он воскрес. Вспомните, что он говорил вам об этом. Некогда смелые ученики, которые обладали всеми мужскими достоинствами, чтобы защищать свои права, как маленькие дети в страхе и трепете закрылись в каком-то помещении и боялись, что их постигнет та же участь, что и учителя. Им явился Христос и сказал «Мир вам». И те, кто сомневались в Его воскресении, Он говорит «Подойдите сюда, потрогайте Меня». Если вы думаете, что перед вами явленный или явление Духа, дайте мне воды, дайте мне меду, дайте мне рыбы, дайте мне поесть, и вы увидите, что то, что я сейчас буду делать, это невозможно Духу сделать. И он еще 40 дней был с ними. Они общались с ним, видели. Иоанн пишет, глаза наши видели его, руки наши осязали его. Мы были близки к нему. Мы свидетельствуем, потому что наши глаза видели Его живым. Прошли годы, и апостол Павел лично встречается с воскресшим Христом. Прошли еще годы, и Иоанн, который дольше всех жил, лично из уст Христа слышал подтверждение о том, что Он жив. Я, кстати, хотел бы этот текст прочитать, это в книге Откровения, 1 глава, 17 по 18 стих. «Когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня правую руку свою и сказал мне, не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и вот жив во веки веков, аминь, и имею ключи ада и смерти». Итак, Павел самый первый аргумент выражает в 13 стихе, что если нет воскресения, то тогда, дорогие христиане, вам нужно признать, что и Христос не воскрес. Второй аргумент Павла в 14 стихе первой части. Если нет воскресения из мертвых, и если Христос не воскрес, Проповедь Евангелия не имеет никакого смысла. Павел подчеркивает, что хорошая весть, по сути, она оказалась плохой вестью. То, что вы рассказываете людям что-то доброе о Христе, на самом деле не имеет никакого смысла, потому что Христос до сих пор в гробу, по вашему утверждению. В первом послании Фессалоникийцам, 4 глава, с 13 по 18 стих, потрясающий отрывок, где у апостола Павла был один единственный аргумент, чтобы утешать людей, в чью семью пришла смерть. Послушайте, что он говорит. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших». Вот эта фраза, чтобы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо это говорим вам Словом Господним, что мы живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, встретении Господу на воздухе. Так и всегда с Господом будем». Итак, утешайте друг друга этими словами. Давайте теперь возьмем эту картинку в соответствии с мышлением христиан того времени и подумаем, что было бы, если бы Христос не воскрес и вообще не существует никакого воскресения. Я думаю, что многие из вас были на похоронах, были свидетелями прощания людей, родственников. Сама атмосфера, она не позволяет просто равнодушно стоять и смотреть. Это тот проповедник, который разбивает любое сердце, заставляет любого плакать. Чаще всего люди, у которых нет надежды, они очень сильно сокрушаются. Они знают, что со смертью все заканчивается. Они знают, что это финиш, после которого просто конец фильма и черная картинка. Они ясно понимают, что с этим человеком мы больше никогда не увидимся. Это именно то, что Павел говорит. Люди, у которых нет надежды, они обречены. Если Христос не воскрес, если вы утверждаете, что нет телесного или физического воскресения, вы не можете другим людям проповедовать. Вы никого никогда не сможете утешить. Я вспоминаю, когда я уверовал, лично для меня одним из самых сложных моментов было понимание загробной жизни или жизни по ту сторону. Это как там все выглядит, если она на самом деле. Меня не устраивали статьи, которые рассказывали о каком-то длинном тоннеле в конце с каким-то светом. Мне всегда казалось, что навстречу поезд едет, а не просто выход какой-то. Меня не устраивали какие-то чьи-то частные газетные статьи, кто-то что-то там оторвался, видел свое тело. Я максимум хотел читать какой-то литературы, сильной, основанной на Священном Писании. Вы знаете, в мои руки попала одна книга, не помню ни названия ее, ни автора. Я просто был в восторге, потому что там так просто, так по-детски было объяснено, аргументировано, что с нашей физической смертью все только начинается, не заканчивается. И вот автор приводил историю, многим из вас я рассказывал, приводил историю об эмбрионах, близнецах, которые находятся в животе у мамы. И вот он просто фантазирует, говорит, представьте, что они обладают высочайшим интеллектом взрослого человека. И вот там сидят они в темноте, и один спрашивает у другого, слушай, а в чем смысл жизни, вот почему мы здесь? А другой говорит, я краем уха слышал, что там есть жизнь. Кто-то ему оппонирует, говорит, ну глупости все это, нет никакой жизни. Настоящая реальность это здесь и сейчас. И вот аргументация. Ну хорошо, давай подумаем. Если мы здесь, в темноте, то зачем глаза? Они нужны для света. А мы здесь ничего не видим. Если у нас есть руки, и мы вот так вот сидим, зачем они? Значит, они должны применяться в каких-то других функциях. У нас есть ноги, но мы ими не ходим. Есть жизнь вне мамы. Когда я читал эти простые иллюстрации, я понял, почему взрослые люди живут жизнь до глубокой старости, набирают опыт, и потом они уходят, никому его не передав. Зачем? Зачем так все сложно устроено здесь, если там ничего нет? Если там ничего нет, то зачем мы стараемся быть кем-то здесь? Вот почему Павел взял эту сильную аргументацию и пытается ее предложить церкви. Если вы выходите кому-то рассказывать радостную весть, и вы убираете оттуда воскресение из мертвых, вы вводите людей в заблуждение. Вы не даете им никакой надежды. Как вы утешите умершего? Вернее, семью умерших. Что вы им скажете? Не переживайте, скоро все мы там окажемся, да? Мало утешает. Некоторые люди утешают в семьи, где уже глубоко, в глубокой старости умерли там бабушки, дедушки в 90-летнем возрасте. Некоторые не очень мудро говорят, ну он уже свое отжил. Для детей всегда это будет мама и папа. Он уже свое отмучился, да? Павел берет яркое учение о воскресении, ярчайшее, и он ссылается на истину Священного Писания, он ссылается на сам факт воскресения самого Господа, который сотворил небо и землю, и говорит, что воскресение есть. Еще его один аргумент, вторая часть 14 стиха. Если нет воскресения из мертвых, вера в Иисуса Христа в целом, она не имеет никакого смысла, никакой ценности. Все эти звенья, которые Павел нанизывает в одну цепь, они имеют очень близкие и тесные взаимосвязи. И мы видим, насколько они похожи, когда Павел о них говорит. Итак, мысль, то, что Павел здесь выражает. Мертвый Спаситель не может дать никому жизни. Если он умер и не воскрес, то вы одни из многочисленных религий, которые приходят поклоняться своим учителям или почитать своих учителей, могилу которых они знают. Другими словами, Павел показывает, идите в Иерусалим, отыщите то место, где был похоронен Христос. И эта гробница пуста, его там нет. Но если вы утверждаете, что он не воскрес, тогда ваша вера не имеет никакой ценности. В этой же главе мы читали немножечко раньше, вот с 30 по 32 стих. Риторический вопрос Павел задает. Для чего мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю, свидетельствуясь в том похвалой вашей, братья, которую я имею во Христе Иисусе, Господе нашем, по рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Ефесе. Какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, потому что завтра умрем. Это девиз гедонизма. Это девиз тех людей, кто именно верит, что нет никакого воскресения. Вы знаете, почему большинство людей сегодня грешат? И грешат отъявленно, грешат с наслаждением. Почему большинство людей не поклоняются Богу? Почему большинство людей живут вот такой безобразной жизнью, вывернутой наизнанку, которая в здравый смысл вообще никакими категориями даже не может приблизиться? Потому что они знают, нет никакой ответственности, когда я умру. Алкоголиками не рождаются. Через материнское молоко не передается желание красть, убивать, быть наркоманом, преступником, прелюбодеем, убийцей, вором, кем угодно. Это люди приобретают, когда они живут. И большинство из этих людей искусные мастера в своем деле. И до последнего дыхания они готовы заниматься этим. И знаете почему? Потому что они уверены, что нет воскресения из мертвых. Ешь, пей, веселись, завтра умрешь. Ты одна из высших форм животного мира. Немножечко умнее, немножечко лучше. Тебе повезло, живи как хочешь. Но финиш заканчивается со смертью. Не бойся. Другими словами, мы живем в таком бездравственном мире, что у нас должна родиться логика. Чем преступнее ты будешь жить, чем больше ты будешь грести в свою жизнь всякой похоти, всего того, что тебе хочется, тогда ты самый счастливый человек, потому что нет никакой ответственности. Ешь, пей и веселись. Я понимаю, что Павла это сильно ранило, когда христиане могли каким-то образом заявлять о том, что нет воскресения из мертвых. Тогда он показывал, что более логично поступают неверующие люди. Они предсказуемы. Но вы, пред лицом которого был так ярко представлен воскресший Христос, можете утверждать, что нет воскресения из мертвых. Вы в опасности. Еще один аргумент в 15 стихе. Павел говорит, что все проповедники, которые когда-либо, включая и его самого, которые говорили о воскресении Христа, были бы самыми подлыми лжецами. Вот что он говорит. Если мы, все апостолы, находимся в сговоре между собою, если мы друг с другом умышленно договорились говорить ложь о том, что Христос воскрес, который по сути не воскресал, это самая подлая, жестокая шутка, которая могла бы быть за все времена. Это в его учении, в его жизни можно было бы поставить большущий знак вопроса. Если вы слушаете нашу проповедь, часть которой является ложью, как вы можете верить во все остальное? Если вы сами когда-либо кому-то рассказывали о Христе, вы попадаете в эту категорию лжецов. Вы читали какие-то контраргументы против воскресения Иисуса Христа? Например, есть теория такого заговора, что вот ученики собрались и сказали, давайте всем расскажем, что Христос воскрес, а его тело возьмем и украдем из этого гроба. Не достает времени, чтобы контраргументировать вот этот глупейший аргумент, потому что мы знаем, что у этой гробницы стояла достаточно сильная охрана. Этот камень был надежно приложен к этому входу в гроб. И мы знаем, что ученики держались на большом расстоянии от этой гробницы, чтобы их не поймали. Есть теория того, что Христос ожил в этой гробнице, потому что было достаточно холодно. Но представьте, как этот немощный, слабый человек, который абсолютно был обескровлен на кресте, пришел в сознание и немощной рукой взял и отвалил этот камень. Много лет назад, некоторые из вас тоже знают, я рассказывал, много лет назад мой двоюродный брат попал в ДТП. Это был конец недели, приехали медики, констатировали смерть, его отвезли в морг. И там он пришел в себя. Представляете его удивление, он открывает глаза, он в морге. На его пальце висит бирка. Хорошо, что вскрывать не начали. Благо, что это было выходные дни, суббота, воскресенье, там не работают. И он смотрит налево, направо, смотрит, лежат люди, но не живые. Компания, в которой он бы не хотел дольше оставаться. Все, что он сделал, он ломанулся к двери и стал стучать, что есть силы. Я догадываюсь вот в реакцию тех людей, которые дежурили там. Из закрытой двери морга стучит кто-то. Я уверен в одном. они не стали обзванивать друг друга и сказать: слушай, Марья Ивановна, у нас воскрес один покойник, приходите посмотрим. Или: Иван Иванович, вот представляете, никогда такого не было, воскрес один, приезжайте посмотрим, приглашайте прессу, сейчас будем фотографировать и интервью брать. Эти люди до смерти испугались. Скорее всего, это аномалия какая-то, чем норма. Да, его выпустили, его там приводили в чувство самого. И он долго ему, наверное, рассказывали, как он там сам очутился. Вот то, что произошло со Христом, оно повергло многих в шок. Израненный, слабый, избитый, немощный, которого убедились, чтобы знать, что он умер, проткнули его бок копьем. Он воскрес. И Павел говорит: не считайте нас, те, кто просто собрались и придумали эту историю. Лжецы, которые придумывают какие-то истории, они никогда не пойдут на тот шаг, чтобы их убили за эту версию. Да? Если вы опаздывали в школу все время, и вы рассказывали одни и те же истории. Я знаю такие истории, у меня одноклассники были, я уже сам не помню. Но, в общем, такие истории, что кто-то уже 5 бабушек похоронил. И на каждом уроке там еще какие-то ЧП случаются. И все им верят. Но я знаю, если прижать этого школьника посерьезнее, если начать его убеждать или какие-то методы к нему применять, он скажет: да, я неправду говорю. Я уверен, что ни Павел и не все 12 апостолов и эти множество свидетелей готовы были жизнь отдать за просто фикцию. Знаете, кто за нее отдает? Фанатики, политические, религиозные, которые находятся в заблуждении. Но Павел говорит: ни в коем случае не обвиняйте нас в ложном, преднамеренном, умышленном факте, который мы сконструировали. Следующий аргумент Павла, 16-17 стих, очень сильный. «Если нет воскресения, — Павел говорит, — то вы, христиане, до сих пор остаетесь в своих грехах». Павел в своем учении очень ясно дает понять, что смерть и воскресение Христа – это есть триумфальная победа над грехом. Это без всякого спора и сомнения то, ради чего Христос приходил в этот мир. Послание к Римлянам, 4 глава, 24-25 стих, вот что он говорит: «Бог воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, послушайте, который предан за грехи наши и воскрес для нашего оправдания». Если отрицать эту доктрину воскресения, к нам постоянно приходит счет против нас с нашими грехами. Над нами по-прежнему занесен Божий меч, который в любую секунду может опуститься на голову грешника, и он окажется в аду, если нет воскресения из мертвых. Главная доктрина христианства – это прощение грехов посредством воскресения Христа. Павел был мастер, чтобы ясно и точно аргументировать людям вот все их заблуждения теми моментами, которые он показывал. Следующий аргумент, 6, 18 стих. «Все, кто ранее веровали в Бога, в Иисуса Христа, они безнадежно погибли». Другими словами, Павел обращается в прошлое, в историю, и можно было бы вот что сказать или спросить: где сейчас Ной, где Авраам, где Моисей, где Давид, где Исаия, где Даниил, где все эти святые, которые жили и уповали верой в грядущего Христа, если мертвые не воскресают? Значит, они безнадежно потеряны. Значит, они в аду. Где ваша логика? Почему вы отрицаете доктрину о воскресении? Автор послания к евреям, 11 глава, с 35 по 40 стих, очень сильно убеждает своих читателей, что есть глубочайший смысл в том, что в конце нашего земного пути каждый из посвященных людей Господу воскреснет. Послушайте, жены получали умерших своих воскресшими, иные же замучены были, не приняв освобождения, чтобы получить лучшее воскресение. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостаток и скорби, озлобления, те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, чтобы они не без нас достигли совершенства. Последний аргумент, который Павел приводит в 19 стихе. Если без веры в воскресение Иисуса Христа и без личного воскресения мы будем жить и уповать на Христа только в рамках земной жизни, Павел говорит, вы самые несчастные люди. Жизнь неверующих людей, я уже говорил, в данном случае выглядит достаточно последовательной и логичной. Я не верю, в соответствии с этим я так и живу. Если мы верим в Библию, в учение Христа, и только пытаемся, чтобы здесь Он нас немножечко улучшил, нашу версию, чтобы Он припудрил нас, наш характер, где-то что-то отшлифовал в нашей жизни. Но если мы не верим и не смотрим за горизонт вечности, чтобы увидеть там личное воскресение со Христом, Павел говорит, вы самые несчастные люди. Меня однажды спросили, что если все, во что ты веришь и мне рассказываешь, является неправдой. Я ответил этими словами. Тогда я самый несчастный человек. Потом я спросил у этого человека, а что если то, о чем я рассказываю, и то, что говорит Библия, является истиной? Я говорю, тогда я один из счастливых людей, но ты в опасности. Вот что Павел хотел сказать. Задайте себе вопрос, если я хожу в церковь столько лет, уверен ли я в том, что однажды, когда мои глазки закроются, когда надо мной будут читать проповедь, я ее не буду слышать, когда мне будут говорить последний раз самые теплые слова, которых мне абсолютно уже не нужно будет, когда будут говорить о всех подвигах, которых даже, может быть, и не совершали, когда будет столько цветов, столько людей, которые придут, когда вы хотели бы, чтобы они были при вашей жизни, и вам это уже не надо будет. Где вы сами будете? Беспокоят ли вас эти вопросы? Или нас беспокоят вопросы исключительно нашего желудка, наших волос, ногтей, бровей, мышц, домов, квартир, обоев, машин, все, что у нас есть материальное? Что движет нами? В чем движущая сила ваша, христиане? Павел с болью говорил, отрезвитесь, как должно, не грешите, ибо к стыду вашему, скажу, некоторые из вас не знают Бога, но продолжают ходить в церковь, продолжают жить в иллюзиях. И самая страшная иллюзия, самое страшное заблуждение, это когда вы не верите в воскресение Иисуса Христа. Можно прямо не отвечать, но по жизни некоторых христиан заметно, что они не верят ни в личное воскресение, ни в воскресение Иисуса Христа. Потому что это событие их не трогает. Они понимают, что Христос – это палочка-выручалочка, который должен мгновенно, беспрекословно по первому зову приходить ко мне и выручать меня. Павел другими словами говорит, это надежда на Христа в этой жизни. Мы разгадываем какие-то формулы влияния или манипулирования Богом. Это невозможно, но мы думаем, что это возможно. И мы, может быть, крестимся в церкви, и мы, может быть, участвуем в таинствах, и посещаем какие-то религиозные мероприятия, и потом Богу выставляем счет. Но ты же видишь, столько лет я уже в твоей компании, в твоей армии. Как насчет того, чтобы мне помочь? Но я же не напрасно ли сердце очищаю? Почему другие живут лучше меня? И этот список до бесконечности. Длинный, запутанный и враждебный человеческой душе. Павел говорит, если вы так мыслите, вы в опасном положении, вы самые несчастные люди. Не так все печально. Посмотрите эти тучи после всей этой аргументации. В 20 стихе просто рассеиваются. И вдруг ослепительный свет заливает аргументацию Павла новой темой. Он словно кричит здесь, но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Все, что вы слышали, если вы мыслите так, я хочу разрушить это. Христос воскрес из мертвых. И Он самый первый, кто умер и воскрес, и больше никогда не умирает. И поэтому, если Он первый сноп вот этого большого урожая, за Ним последует другой урожай. Всякий, кто верил в свою личную судьбу в руки своего Спасителя, никогда не останется лежать в могиле, никогда не останется выброшенным, никогда не будет испытывать муки ада, страдания и проклятия и гнева Божьего. Почему? Потому что Он первый воскрес. И каждому верующему во Христа вменяется все, что Христос приобрел: силу, власть, Царствие Божье, могущество, красоту, поклонение и честь. И Христос приближает всех своих детей. Это доктрина, от которой вы просто должны на месте, как пружина, взлететь сейчас и говорить: слава Богу, я рад этому, я живу этим, я мечтаю всю жизнь об этом. Каждый мой день не приводит меня к старости, а приводит меня к торжеству, тому, что приближаюсь к этой чудной, триумфальной встрече с Иисусом Христом. Но если вы сейчас думаете о куличах, которые сейчас купите, и сейчас вы думаете о каких-то встречах, и сейчас вы реагируете на урчание в вашем желудке или на закрывание ваших глаз, друзья, проснитесь, отрезвитесь, как должно. Пусть дух ваш воспрянет от самой радостной вести в мире. Не о курсе доллара, не о том, что Украину могут принять в ЕС и сделать ее самой главной страной в мире, о том, что Севастополь будет каким-то там особым городом. Не это радостная весть, о том, что Христос воскрес, и всякий верующий в Него оживет, воскреснет. Об этом говорит Павел. В 55 стихе Павел использует сильнейшую иронию, говорит: смерть, где твое жало? Его больше нет. Для христиан этого жала смертельного больше нет, потому что Христос вырвал клык у этого змея, который жалил раньше людей и безнадежно вел в погибель. Он может пугать, он может шипеть, он может наносить какие-то раны, но смертельного жала больше нет. Павел подходит к краю этой бездны и говорит: ад, где победа твоя? Покажи мощь свою и силу. Ее нет. Почему? Потому что Христос своей смертью победил смерть, победил ад, победил проклятие. Друзья, это самая важная доктрина христианства. Ни одна религия в мире не имеет этой доктрины. Ни у одной религии мира нет надежды на личное воскресение, потому что у них нет личного Спасителя, который бы воскрес. Любой из самых великих, самых сильных, самых умных, самых добрейших учителей имеет конечный пункт. Их поклонники приходят плакать на гроб этих людей. Гробница Христа пуста, потому что Он воскрес. И Павел с триумфом заявляет об этом. И в заключение, мне хотелось бы, чтобы вместе с апостолом Павлом мы сделали вывод, что из всего сказанного должно произвести на нас какое впечатление. Самый последний стих этой главы, 58, послушайте, что Павел говорит. Итак, другими словами, на основании всего того, что я вам рассказал, на основании всего, всей той аргументации, которую невозможно опровергнуть ни логикой, ни священным писанием, ни свидетельством других людей, послушайте, братья мои возлюбленные, будьте тверды, будьте непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Вот что должно привести нас, живых еще людей на земле, веря в Иисуса Христа, в Его воскресение. Будьте конкретными в вере, то есть твердыми, непоколебимыми, чтобы вас никакое учение не могло, то есть воскресение, то его нету. Сегодня у меня в жизни все хорошо, я верующий. Завтра какие-то тучи на мою жизнь накатились, закрыли меня от этого солнца, все, я уже неверующий. Бог гневается на меня уже под его проклятием. Будьте тверды, непоколебимы, уповайте на Слово Господне. Очень сильная фраза, всегда преуспевайте в деле Господнем. Для многих из нас это упрек. Мы очень предприимчивые люди, но, к сожалению, для самих себя. Мы знаем, как порешать многие вопросы. Наши записные книжки забиты самыми важными телефонами, когда нам нужно что-то решить. Мы можем спать очень мало, есть очень мало, много денег вкладывать куда-то, но для себя. И Павел говорит, на основании той доктрины, которую я вам изложил, то, что вы уже неоднократно слышали, преуспевайте. То есть пусть ваша жизнь будет переполнена трудом в деле Господнем. Многие из нас, когда мы предстанем пред лицом нашего Спасителя, будем о многом жалеть, что мы сильно трудились для себя, жили во благо самих себя, но Господа игнорировали. Эта доктрина пусть вернет нас на истинные позиции. Всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не является пустым, тщетным, незаметным, для Бога неважным. Бог почтит каждого, кто верил 100% в Его милость и благость, кто уповал на Его воскресение, кто всю свою жизнь принес, отдал Ему на алтарь для того, чтобы созидать Его Царствие, чтобы умножать Его Царствие, чтобы всю свою жизнь участвовать в деле Господнем. В этом и смысл жизни. Вот почему я встречал много отцов, которые похоронили своих детей. Всегда тяжело хоронить своих детей. Легче, мне кажется, родителей. Логичнее. Я видел в глазах этих отцов надежду. Я с ним увижусь. Смерть – это Божья слуга, который приходит и на руках переносит к ногам своего Спасителя. Для христиан именно она такой является. У этих отцов и матерей есть глубочайшая надежда на то, что однажды мы воскреснем. В это верил Иов, который говорил, плоть моя распадается, но я верю, Искупитель мой жив, и мои глаза увидят его. Для неверующих людей эта служанка смерть является страшным вестником, потому что она навсегда отдалит человека от Бога. Вот почему Павел говорит, я не боюсь смерти. Я слышу, что она дышит мне в затылок, но также я вижу, что готовится мне венец из рук Господа, потому что я течение совершил, веру сохранил, и я знаю, что я примкну к миллионам и миллионам спасенных людей, которые от всего сердца уповали на грядущее воскресение. Давайте поклонимся Христу.